Я Николай Солодников, и это «Еще не Познер». Каждый понедельник мы встречаемся здесь, на этом канале. Сегодня наш гость Дмитрий Быков.
Крым наш, это так соблазнительно.
Я твоя дочь, идиот.
Мимо жопы не сядешь.
Я очень любил жевать лист коки.
И это сработало.
С Оксимироном главная проблема...
Писать рэп очень легко.
Мне 50 лет, а у меня не было ни одной групповухи.
В деревне хуяси-хуяси
мариновал морковь.
Что ты лайкаешь, урод?
Не Навальный, не Гарри.
Навальный Гарри.
Одон говорил, что он принадлежит культуре сигарет и алкоголя, но не принадлежит культуре наркотиков. Какие у вас отношения с той культурой и с той?
Ну, с алкоголем я никак не связан уже очень давно.
Вообще?
Совершенно. Ну, просто мне очень плохо после этого. У меня, когда была такая, ну, острая ипохондрия, очень жгучая, мне всегда казались, там, ну, лет после 35 какие-то болезни я себе воображал. Я спросил Аксенова, который был врачом, и все, в общем, пользовались его советами, что это такое. Он сказал, вот проследи, если ты пьешь накануне, то с утра, как правило, такие вещи. Да, действительно, это потому, что у тебя вырабатываются серотонины накануне, а с утра они в дефиците. Поэтому вот перестань пить, и не пей до 50, а потом тебе уже и не захочется. И я с таким облегчением бросил навеки, просто навеки. Курю я иногда, чтобы не заснуть в дороге, за рулем, да. Но это редко. А наркотики, страшно сказать, я практически не пробовал. То есть я несколько раз курил марихуану в жизни.
Это давно было?
Давно. Всегда с одинаковым эффектом, с диким смехом абсолютно. И один раз я именно под действием марихуаны придумал замечательную русскую пословицу. «Мимо жопы не сядешь». Она означает, что вот не надо заботиться о твоей идентичности, она всегда с тобой. А больше никаких творческих достижений под этим делом. За те три раза, что я... вру. Один раз мы снимали в Смольном кусок...
В Питере.
Да, кусок из фильма «Был ли Горький».
А кто режиссер этого фильма?
Это такая документальная картина на ленинградской студии телевидения «Слурье». И снимал это Давид Ройберг, мой режиссер. И поскольку это был дико холодный день, то кто-то нам достал покурить, чтобы мы не так как-то мучились в ожидании съемки. И я помню, что покуривший я поднялся в Смольный и увидел картину «Декрет о мире», где Ленин произносит эту речь. И я себе представил, что на первом съезде Советов, это был второй, на втором съезде Советов, собрались все городские сумасшедшие бомжи, встает какой-нибудь один с обтерханной тетрадочкой и значит: «Сограждане, что есть мир?» Ну, в таком бибихинском смысле, в хайдеггеровском, начинает такой галимый философский замут. И мне это показалось так смешно. И это вот картина «Декрет о мире». Этим мое общение с наркотиками ограничено.
Ну, у вас было интервью лет 10 назад в журнале «Rolling Stone», которое брал у вас Илья Кормильцев. Да, и там есть потрясающая история про то, как вы путешествовали в Перу.
Да, я очень любил жевать лист коки, потому что без этого нельзя. Но к кокаину лист коки не имеет отношения, к сожалению. Он добывается из корней. А коку там жуют, все ее жуют, вся Латинская Америка. Но просто если вы ходите по горам, да еще в условиях кислородного голодания, вы не можете там это не жевать. Это очень хорошая штука. Она как-то отбивает все страхи и усталость. Но, к сожалению, это везде в мире запрещено. Поэтому мне приходится пить очень крепкий чай. Вот если мне надо написать срочную статью и ночь не спать, я завариваю себе такой чай и пью. Потом, правда, не сплю сутки.
А что за чай? Пуэр?
Нет, обычный черный грузинский. Но это не чефир. Чефир вреден. Просто вот крепче чая, к сожалению, ничего.
А что это в Перу было за путешествие? То есть вот это реальное абсолютно название, которое я вычитал в этом интервью?
Нет, это все правда. Я узнал, что есть такое озеро, которое называется Ньяуи, но пишется это Нахуи. И я туда доехал. Больше вам скажу. В деревне Хуяси-Хуяси мне предложили купить землю, потому что там обещали найти нефть. Но я воздержался. Сейчас бы, думаю, я был бы миллионером. А может быть, хуяси-хуяси. Никогда не знаешь, Коль. Никогда не знаю. Но Перу на меня подействовал магически. Я очень люблю эту страну. Прежде всего потому, что Мачу-Пикчу – это самое красивое, что я видел на свете. Просто самое красивое. Вот эти такие плечистые горы, там стоят такие плоские. И эти страшные, очень страшные, прорезанные в горе ступеньки, ниши для жертвоприношений. То есть инкская культура, она очень жуткая, Шафаревич прав, она такая советская. Это культура для нескольких жрецов и для миллионов рабов. И вот она советская насквозь. И в советское время тоже жрецам было хорошо, а про рабов никто особо не думал. И я вот какую-то глубочайшую внутреннюю связь с этим почувствовал, там бывая. И кроме того, там довольно интересные как бы такие люди, существующие вне истории. Вот в этом Ньяуи там живет 50 человек и в полной нищете, в дикой. И туда заезжает раз в год священник провести мессу. Вообще туда добраться нереально. Через какие завалы мы туда ехали, кошмар. То есть действительно, нахуй, это очень далеко.
Ну вообще все поверить. Это в целом складывается в картину, которая напоминает какой-то отдаленный российский регион.
Ну, с поправкой, конечно, на горы, понимаете, ведь и все Маконда Гарсиа Маркес – это история одного города, перенесенная туда. Это абсолютно русский текст. Да, Латинская Америка очень на нас похожа. Я, кстати, абсолютно уверен, что Кормильцев не помер, потому что в гробу он был совершенно себя не похож. И я утешаю себя мыслью, что он сейчас в Латинской Америке скрывается где-то.
Кормильцева уже нет с нами. В Латинской Америке или нет?
Я уверен, сложно, что
там. Да. А как вы к смерти относитесь? Вы боитесь смерти?
Я боюсь неизвестности, но то, что со смертью не все кончается, для меня это как бы совершенно очевидно. Я просто знаю, что на достаточно глубоких каких-то уровнях рефлексии человек это знает. Мысль о смерти всегда у него вызывает когнитивный диссонанс жестокий. Он понимает, что его сознание не может прекратиться. Но это будет, как будто я во что-то переоденусь. Во что, я понятия не имею. Мировой дух как бы наденет другую перчатку. А что это будет, я совершенно даже отдаленно не могу себе и не хочу себе представить. Меня ожидает много увлекательного.
А какой смерти вы бы мечтали?
Знаете, в своей постели в окружении чата домочадцев еще произнести что-нибудь такое напоследок, чтобы им было что вспомнить. Но мне бы вообще-то не хотелось бы долго болеть. Лучше бы это случилось как-то в одночасье. Но сказать, что я мечтаю о какой-то смерти, нет, я об этом мало думаю, да и, честно говоря, у меня столько проблем в жизни, понимаете, что думать о смерти я буду уже по мере ее поступления.
Вы сказали про чаты домочадцев.
Да.
Я хочу задать вам несколько вопросов о семье, если вы
пожалуйста.
Не против. Мама и папа ваши.
Ну, папу я видел один раз в жизни, когда он пришел меня навестить, мне было 3 года. Мать меня укладывала днем спать, я днем спать очень не любил. Она сказала, что сейчас придет Баба-Яга тогда, и тут раздался звонок в дверь. Так что я совершенно не был рад его визиту. Да и она, кстати, тоже. Она ушла от него, когда мне было, около 3 лет, и ушла к родителям. Так что за папу был как бы дедушка. Ну, дедушка был такой герой войны, закончивший ее под Кенигсбергом, артиллерист. Он был начальником небольшой автобазы уже тогда, когда я появился. И он был такой... Он рос в детдоме, потому что семья была большая, и его туда отдали, просто чтобы он прокормился. И он был, соответственно, человек без особенных комплексов, большой личной храбрости, майор артиллерии в прошлом, и как-то все мужские навыки, вот от бриться до драться, он мне по мере сил преподавал. А мать учитель литературы, она до сих пор работает.
До сих пор преподает?
Ну да, только сейчас уже дома, она репетирует. Она довольно известный, востребованный репетитор. Меня знают в основном как ее сына, и мне это приятно.
Мама для вас поддержкой была всю жизнь? И является ли?
Ну, поддержкой. говорил Абрамович, поддерживать надо то, что не стоит. Я не думаю, что я уж таким был рохлей, но мать, конечно, мне объяснила какие-то главные вещи, объясняет их сейчас, не далее, как вчера. Я под ее руководством мариновал морковь. Мы вывезли с дачи 5 кило моркови, и поскольку делать с ней совершенно нечего, мы ее замариновали домашнему старому рецепту. Мать очень умная, и мне с ней, в общем, довольно легко. У нее очень странные взгляды на многое, очень отличные от моих. Она считает, что я преподаю неправильно. Но это ничего не поделаешь, она преподает лучше. И мои, кстати, школьники всегда говорят, что она учитель от Бога, когда я ее приглашаю. Но, в принципе, у нас нет больших расхождений. Знаете, мы всегда были спина к спине у мачты.
Какая ваша книга у нее любимая?
Однозначно «Орфография». Она самая традиционная. Но она, я не знаю, читает ли она меня. Она прочла «Июнь» как-то подозрительно быстро. Мне кажется, она пролистывала. Но, в принципе, ей нравится «Орфография». Она неплохо относится к ЖД, к некоторым, к армейским кускам.
Ну, потому что а это какой надо. Вашей книге от нее больше всего досталось?
Такого не было. Чтобы досталось, такого не было. Ну, что еще и мать меня будет ругать, еще бы не хватало. Нет, мы друг друга одобряем. Я же говорю, спина к спине у мачты против тысячи вдвоем. У меня есть, наоборот, ощущение, что она сознательно меня не дохваливает, но все равно любит больше, чем говорит. Это правильно, она считает, что комплименты могут меня испортить. Ведь я еще только начинаю жить, в конце концов.
А вот когда мама ушла от папы, вам было 3 года, после этого больше, ну, то есть вот он пришел вас навестить,
он один раз, вы больше не звонил? Когда мне было 16, он позвонил и спросил, не хочу ли я поступить в мед, поскольку это моя наследственная профессия. Он был врач. А я сказал, что моя наследственная профессия – учитель, и я пойду, наверное, туда. Но пошел я на журфак. Во-первых, потому что я уже писал. А во-вторых, потому что МГУ давал бронь от армии. А в-третьих, я ходил в школу юного журналиста. Ходил я туда просто потому, что это такое было модное место. Ну, там всякие книжки запрещенные. Преподавали там модные преподаватели. Андрей Воронкевич, Сергей Кровец, там Иосиф Дзелашинский. Это серьезное было место. Я туда ходил все это слушать. И как только я туда поступил, оттуда стали брать в армию. Это такое еврейское счастье.
Я хотел про школу поспрашивать. Про школьные годы, ну, наверное, один из самых таких неприятных каких-то этапов вашей жизни. Если
ну,
так можно
школа,
сказать.
Школа, правильно сказали Марья Васильевна Розен, достаточно вспомнить, как там пахнет. Это смешанный запах кала, мочи и буфета. Ужасное место. Школа – это всегда ужасно. Я потому и стараюсь сейчас работать в школе, чтобы более-менее талантливым детям это как-то смягчить этот опыт.
Ну, у вас были там какие-то ужасные совершенно отношения с одноклассниками?
Нет, они были нормальные. Но это была такая, знаете, элитная школа, спецшкола английская. Ну и, значит, рядом генеральские дома на Мосфильме. Неприятная довольно публика. Там вот у тебя черная Волга, я с тобой буду сидеть, а у тебя нет черной Волги, я с тобой не буду сидеть. Ну и в принципе вот это такое непрерывное, понимаете, мерение благосостояниями, страшное лицемерие, какой-то садизм дикий, насилие над голубями и кошками. Ну это была неприятная публика. Я с радостью думаю о том, что единственный человек, из которого что-то вышло, была Аня Ахманова, ну и профессор, с которой я дружил, профессор биологии, дочь Сергея Ахманова, физика. А остальные все как-то, ну, нигде. Ну, еще Вика Маслова, она стала хорошим врачом. А остальные как-то нигде и звать никак. Это мне очень приятно. Один меня потом встретил, и это с большой жалостью сказал, эх, не добили мы тебя тогда. Да, не добили. А теперь уже поздно.
Прям так и сказал?
Прям так сказал, да. Меня там гнобили довольно сильно, но и не только меня. Это был такой очень травящий класс. Но знаете, любого сколько-нибудь значимого человека хоть раз в жизни допотравили. Если этого опыта нет,
Ну, просто вы сами к нему внутренне готовы тогда. Тогда вы сами превращаетесь в травителя. Я получил стойкое противоречие. Если вот не этот был опыт школьного искусства, я бы очень охотно примыкал к любому большинству. Понимаете, вот Крым наш, это так соблазнительно, а у меня прививка.
Мне интересно, просто после такого опыта, какими глазами вы смотрели на историю, которая вот развернулась в 57-й школе?
Никаким, я никогда в такой школе не учился. Это элитная же школа, понимаете, но элитная с другой стороны. 57-я
элитная и ваша, я так понимаю, была элитная?
Моя была элитная по благосостоянию, а это такая немного, как я понимаю, секта. И, к сожалению, в замкнутом сообществе, несвободном, есть две формы самоорганизации – мафия и секта. Вот у нас была мафия, а это секта такая, ну, как сказать, с очень действительно хорошими, безусловно хорошими учителями, с очень точным внутренним осознанием своей избранности, с невозможностью для директора оставить пост, потому что развалится. Это мне знакомо, я это знаю. Такие секты всегда, ну, как театральная студия, например, да, как Таганка, это всегда плохо кончается. Но по ходу это дает какие-то удивительные ощущения, чувство избранности, вы знаете, все, что хотите. В 57-й школе, наверное, неплохо было учиться, но надо понимать, чем за это платишь.
Мне интересно по поводу школьного образования, потому что у меня тоже есть опыт преподавания, правда, не в школе, а в колледже. И мне всегда казалось, я преподавал под Петербургом, в Царском селе. Да, и мне всегда казалось, что вот те проблемы, которые сегодня свойственны для школ спальных кварталов, спальных районов, там, в больших городах, а не секрет, что там в Петербурге есть отдельные школы, которые просто называют там, героиновая школа, там, амфитаминовая школа.
Ну ладно, это у вас какой-то очень продвинутый город, у нас
нет,
такого
это
не доходит.
Ничего особенного в этом нет, это абсолютно расхожая ситуация сегодня. И мне всегда казалось, что в советской школе могло происходить все, что угодно. Даже то, что вы сейчас там описывали, да, там, в своей школе и так далее.
Но
ситуация,
но
в которой школа может назваться героиновой, потому что там есть дети, которые сидят на героине, ну, представить себе в советское время невозможно было.
Да, советское время было, как сказала та же Розанова, лучше оно не было, оно было предсказуемее. У этих был какой-то коридор возможностей. Чего ждать от Путина, мы не знаем. А у Брежнева были какие-то табу. Точно так же и тогда. Все эти байки о наркомании и тотальном алкоголизме советских школьников, о какой-то дикой групповухе, диком разврате, как-то это все прошло мимо меня. Я, наверное, был слишком ботан. Меня интересовало поступить, учиться, первая любовь. А вот до этих высот разврата я не поднялся до сих пор. Мне 50 лет, а у меня не было ни одной групповухи. Представляете? А говорят, что советская школа вся вот как у Тендрякова ночь после
выпуска. Представляю, что у меня тоже не было.
Ну, вот,
и надеюсь, что не буду.
И надеюсь, да. Сплошной разврат. Ночь после выпуска. Помните, была такая сенсационная школьная повесть? Нет, у меня все было скучнее, проще и отвратительнее.
Понятно. А как ваши дети прошли школьный этап?
Дочь... Абсолютно нормально, она очень легкий человек, легкий, пухлый, красивый, веселый. А сын очень сложно было, потому что моя школа, в которую я тоже его отдал, к тому времени уже выродилась абсолютно, совсем. И дело дошло до того, что он позвал к себе приятелей в 7 классе. Они его отвели в соседнюю комнату, а у нас деньги всегда лежали вот тогда в ящике стола, абсолютно свободно. Этот горький опыт нас научил. Они сперли все, что там лежало. А мы никогда денег не прятали, ни от детей, ни друг от друга. Все, что там лежало. Они сразу попалились, потому что они заказали суши прямо в класс. И я, значит, узнал об этом и понял, что Андрея надо из школы забирать. Забирать Андрея из школы. И как-то... Все сразу наладилось. Он стал занят делом. Начал снимать какое-то кино, стрелять, значит, в подъезде из пистонного пистолета, организовывать какие-то погони, имитировать там чужие фильмы. Они делали такие подражания, перемонтажи. Ну, в общем, у мальчика началась богатая жизнь.
Понятно. А сейчас он чем занимается?
Учится в ГИТИСе. Ну, сейчас это называется РАТИ.
Какой курс?
Это такой актерско-режиссерский курс Хейфица. Он сейчас на третьем. Но он же маленький еще, ему 20 лет, все.
Просто я думаю, что обычно дети поэтов бывают хорошими режиссерами. Ну, Михалков, ну, Тарковский, там, да, я из этого исхожу.
Ну, на этом перечислении, наверное,
нет, если поискать, я вспомню. В любом случае, мне нравится это занятие, потому что я всегда мечтал. Я жутко мечтал о режиссуре. Я всегда так хотел снимать кино, и уж я бы ему такую роль бы написал, но, видимо, Бог не дал.
А кто из работающих режиссеров или из неживущих уже вот ваше альтер-эго? Вот вы видите, что вот, вот это вы, но в режиссуре.
Валерий Тодоровский. Вот это все, что я хотел бы делать, делает он. У него есть там фильмы мне более нравящиеся, менее нравящиеся, но «Любовь» попала в меня когда-то, «Безумный Авартек» его привез, там все рыдали. Он сказал, впервые я вижу мою аудиторию. Те, для кого я снимал, увидели картину. А потом потрясающая картина, конечно, «Любовник». Очень сильная картина «Мой сводный брат Франкенштейн». Замечательный фильм, большой. Сейчас он Одессу снимает. Мы с ним очень, вот я хотел бы думать, что мы с ним очень похожи. Вот есть три человека 62-63 года рождения, такой как бы старшее поколение, которые для меня абсолютные идеалы. Это Щербаков в поэзии и в артовской песне, Тодоровский в кино и Пелевин в прозе. Вот эта троица оправдывает все поколение. И, конечно, да, я очень их люблю.
Вы пересекались с Пелевиным, когда он жил в Москве?
А я не знаю, по-моему, он и сейчас живет в Москве. Пересекались.
Он сейчас живет в Москве? Все по-моему, говорят, что он где-то ну, в Берлине. Там.
Никто не знает, никто не знает, где живет Пелевин. Пелевин живет в Астрале. Да, я его видел, конечно.
А когда последний раз?
Последний раз лет 12 назад.
При каких обстоятельствах?
Совершенно не помню. По-моему, он зашел в собеседник, идя мимо. Я тогда еще часто сидел на работе. Но это было давно. Это было еще... По-моему, почти сразу после «Чисел». Вот.
Ваш любимый роман у Пелевина какой?
Вот «Числа» как раз. Но я очень люблю не столько романы, сколько малую прозу его. Вот «Затворник Шестипалый», «Принц Госплана», «Акико». Ну, он новелист гениальный, я считаю.
Я хочу еще, не спросил про дочку, то есть про сына все спросил, а дочь
чем дочка занимается? Клинический психолог.
Клинический
она, да.
И уже работает.
Но она много с кем работает и много чем занимается. Она, в принципе-то, значительную часть года проводит в Штатах у возлюбленного, который архитектор и строит частные дома, и, в общем, не бедствует. Но она тоже не бедствует. Она имеет особый дар заниматься со всякими сложными, проблемными детьми, с аутистами. Почему-то она... очень их успокаивает. Я знаю совершенно точно, что она хороший специалист. Всегда, когда у меня возникают психологические проблемы, Женя дает мне единственно точные советы. А если мне надо консультироваться по психологии для публикации какой-то, она всегда высокомерно говорит, ну, для этого надо прочесть как минимум, перечисляет 10 имен, и страшно понтуется при этом. И я очень горжусь тоже. Да. Я помню, во, это отличная история. Звонит мне как-то какой-то женский голос, не определившийся, с какого-то городского телефона, и говорит, Быков, слушай, я прочитала «Оправдание», отличная книга. Я говорю, ой, как интересно, а кто это? Женя. Я вспоминаю, да, была какая-то Женя, с которой намечалась какой-то роман. Я говорю, Женька, ну надо повидаться, что-то пропал. Я твоя дочь, идиот. Я по голосу не узнал, с городского телефона. Я говорю, Женя, ты прочла «Оправдание». Женя, как это может быть? Я бы прочла, ты знаешь, неплохо, да. Я был до слез потрясен. Матери не говорю. Не то, что прочла, а то, что я вот пытался не назначить свидание. Это было, да, очень смешно.
Еще не поздно поддерживает книжный магазин «Подписные издания», который находится в Петербурге на Литейном проспекте 57. На мой взгляд, лучший книжный магазин в городе. Лично для меня, как для читателя, здесь есть все. Литература по искусству, нон-фикшн, художественная литература, все новинки здесь появляются в первую очередь. Все приходите сюда. А кроме книг, здесь еще очень вкусный кофе. Все в «Подписные издания». Вы как-то сказали, что подписываетесь или согласны абсолютно с цитатой Отто Венингера, который сказал по поводу того, что, сейчас процитирую, да, подождите, среднестатистическая женщина
не способна интересоваться вами. Это фельетон, это статья про Венингера, которая называлась «Жизнь слова женского рода». Это, в общем, статья о том, до чего доходит женофобия. А что Гамсон она погубила, что Венингер из-за нее застрелился. Да, я пишу, иногда мне кажется, что женщина не может иметь духовных интересов. Тогда я вспоминаю его судьбу и срочно там прячу книгу. Это соблазн опасный, потому что «Пол и характер» очень убедительная книжка.
Да.
Но не будем забывать, как он рехнулся. Да, он начал классифицировать все предметы по критерию их самостоятельности. Мужчина самостоятелен, женщина раба. Ветер самостоятелен, волны раба. Человек самостоятельный, собака раба и так далее. Его стал преследовать, значит, галлюцинации собачьего лая. Он понял, что сходит с ума и застрелился. И так будет со всеми, кто не любит женщин.
Как вы смотрите на то, что сегодня происходит в мире, в Европе, в Штатах? Me too.
В моей жизни совершенно не было харассмента. Я же говорю, всегда все происходило по добровольному согласию. И
ну, просто нет. Сегодня люди тоже говорят, хотя, наверное, я-то думал, что это по-обоюдному, а оказывается, теперь это харассмент.
Наверное, какие-то девушки могли бы
сегодня
мне предъявить определенные предъявления. Могли бы, но я никогда же дальше разговоров не шел
писатель
о том, чтобы кого-то изнасиловать писатель вообще. Да. Наверное, кто-то может, но я с такими претензиями никогда не сталкивался. Это же была, знаете, журналистская среда. Она такая веселая,
скажем так,
веселая, и все происходило довольно как-то. Мы никогда этому большого-то значения грешным делом не преподавали. Тем более журфак, тем более такой довольно свободный факультет. И как-то вот уж с чем, а с этим проблемы.
Вы способны простить измену близкого человека?
Не, ну вы что, главный критерий – это надежность. Я друзьям не прощаю, когда они лайкают какие-то негативные публикации обо мне, вы говорите…
Да серьезно?
Ну а что?
То есть меня где-то ругают,
какой друг и лайкает, ну что это такое? Что ты лайкаешь, урод моральный? Я тебя лайкаю, разве когда тебя ругают? Нет, конечно. Нет, измена – это кошмар, я считаю, что предательство – страшнейший грех. Все предательство. Посмотрел не туда, предательство. Дурное слово сказал, предательство. Я вот это... Я больше всего боюсь, что сыну станет со мной скучно, и он будет обо мне дурно отзываться. Но пока, слава богу, нет. Он, видимо, это чувствует и это как-то старается процитировать как-то одобрительно, сказать доброе слово. То ли боится, то ли уважает. Как можно простить? Кто простит измену вообще? Это что, Лопухов, Кирсанов, да, прежде я тебя, друг мой, любил, а теперь я тебя еще и уважаю. Ну, где это было? Ну что, нет, конечно.
Вас когда-то связывали довольно-таки тесные товарищеские отношения с Захаром Прилепиным?
Никогда.
Но
это были приятели.
Если я не ошибаюсь, на книжке Санька написан ваш
отклик. Я там существую как персонаж Лева. И я откликался, это будешь ты на Санке. Там есть мое предисловие к греху, но для меня никаких дружеских отношений не было, были приятели.
Ну, вас задевает то, что он сейчас про вас пишет? А пишет он про вас довольно-таки часто. Ну, и в таком,
ему это такой вот способ, как напоминать о себе. Пусть, то есть для меня этого человека нет. Он скончался для меня. Это печально.
А скончался в тот момент, когда взял в руки автомат?
Нет, с ним начали происходить вещи гораздо более страшные. Он начал говорить совершенно непростительные штуки, но мне это, в общем, уже не очень важно.
Ну, какие штуки? То есть, когда, в какой момент
это случилось? Не буду я вам его цитировать. Зачем мы вообще не говорим? Мы два с вами хороших человека. Чего мы говорим о Захаре Прилепине? Мы же можем о Фолкнере поговорить. А мы говорим о Захаре Прилепине. Для меня его нет. Точно так же, как нет для меня очень многих людей, с которыми вместе я когда-то делал «Русскую жизнь», с которыми я дружил, рискну сказать, с некоторыми дружил.
То есть я хочу все-таки уточнить, то есть человеческое, ну, то есть разочарование в человеке, это как в человеке,
это,
закрывает,
знаете,
для
это
вас
вот,
писателя.
Это как лампочку. Ну, посмотрим, может, напишет.
Но последние его книги вы читали?
Нет. Ну, он же художественной прозы не пишет уже 6 лет. Когда напишет, посмотрим.
А «Обитель»?
«Обитель» была хороший роман, я писал у него рецензию в «Новой газете».
А вот эти книжки, которые родились...
Нет, ну, смысле, это мне все понятно и не вызывает интереса. Это все неинтересно. Я же говорю, у меня очень быстро это прекращается. Мы, евреи, племя жестковыльное, с нами поссориться легко, помириться трудно. Ну и зачем? Я могу сохранять добрые отношения с людьми совершенно противоположного взгляда. Новелла Матвеева, мой литературный учитель, писала, что мы все, значит, не оппозиция, а контра. Когда я уезжал преподавать в штат, она говорила: «Дима, признайтесь, ведь это либералы вас отравили». Ну ничего, дружили все равно, мне это не мешало. Тут какие-то вещи чисто вкусовые, чисто, так сказать, не идеологические, а именно стилистические. Вот здесь они для меня снимают все. Вот условные либералы, они хотят переубедить или хотят, чтобы оппонент вел себя иначе. А оппоненты хотят, чтобы нас просто не было, понимаете? Чтобы мы просто исчезли, да? Чтобы нас убить. Вот в этом разница определяющая.
Ну, смотрите, мы с вами до начала вот интервью говорили, вспоминали ваши дебаты с Никитой Сергеевичем Михалковым. Ну, Михалков не производит там впечатления человека, который считает, что вас не должно быть.
Ну, не выражает себя боль и любовь такими словами.
Послушай,
вот, это мне нравится.
Я могу вас называть Дмитрием?
Как скажете.
Подождите.
Можете называть и Дмитрием. Можете и просто уже никак.
Ну, подождите. Ну, подождите.
Да Михалков вообще же не производит впечатление человека в чем-либо глубоко убежденного. Он артист, он примеряет разные маски, он бывал и либералом. У него это как свободно поставлено. Я там в этой программе даже предположил, что его манифест – это провокация, пародия, потому что уж слишком он веселый. Михалков – это человек такой, мы тогда как раз грешным делом, раз уж вы вспомнили эту запись, там было забавно. Веду я урок в МГИМО. У меня была группа из одних девчонок, журналисток, очень талантливых. И вдруг мне звонит редактор с программы «Соловьёва», приглашает: «Вы готовы выйти обсуждать манифест Михалкова?» А у меня сидят эти 12 пар глаз, и все хорошенькие. Ну не могу же я сказать: «Нет, я боюсь». «Да, конечно, я пойду». И только когда я уже положил вот эту трубку, я, значит, смотрю на них: «Девки, что я из-за вас натворил? Ведь это будет позор, кошмар». Ему накрутят безумные голоса. И он говорит: «Давайте соберемся и вместе, раз уж из-за вас я попал, давайте вместе выработаем тактику». И как сейчас помню, вот такая была Анька Солодовникова и Аля Сабитова. И они сказали: «Михалков всегда зеркалит собеседника. Если вы будете на него орать и нападать, он будет агрессивен. Но если вы будете сама мягкость, он будет сама мягкость». И это сработало. Я просто вот так им был благодарен. Я купил им такую тортягу, потому что вот очень мягко все прошло. И я улыбался, и он улыбался. Он действительно артист, ловящий партнера. Кстати, из них из всех вышел толк. Они сейчас все очень хорошо трудоустроены.
Михалков тоже.
Да, но им было труднее.
Да. Там хорошее голосование, там приблизительно равные цифры.
Ну, тогда еще все было объективно, без прямого накрута. Ну, может быть, он и был, но мне это было не очень важно. Мне было важно посмотреть, как это будет.
Возвращаясь коротко к литературе, коротко.
Почему коротко? Это же самое интересное.
Кто в России сегодня писатель номер один?
Ну, я думаю, что Пелевин по-прежнему. Наверное, рассказ Сорокина «Красная пирамида» вполне подтвердил.
Это в последнем сборнике.
Да, а до этого была «Белая лошадь с черным глазом». Там, это вообще гениальный рассказ.
Ну, давайте третьего заодно. Пелевин, Сорокин.
Ну вот трудно говорить, понимаете. Мне очень интересно по-прежнему все, что делает Валерий Попов. Но Попову 80 лет будет на будущий год.
Вам понравилась его книжка о Довлатове?
Это меньше, но это не его жанр. А вот книжка про дочь «Плясать до смерти», я настолько она меня перепахала, я боялся ему позвонить и сказать, что это хорошо. Ну вот отец написал книгу о смерти дочери. Как вы ему позвоните и скажете? Это как ожог просто. Это жуткая книга.
В мировой литературе кто сегодня три лучших писателя?
Ох ты, господи, мировой-то. Ну, наверное, Пинчон. Хотя я не все у него люблю, но он объективно очень мощный автор. Наверное, Фрэнзен. И странный такой, я именно зову, Джесс Булл.
Как вы отнеслись к вручению Нобелевской премии, Светлана Алексеевич?
Положительно, чего? Но они расширяют жанровое пространство. Она все делает правильно. Другое дело, что, конечно, жанр как бы придумал и разработал Адамович. Но Адамович с нами нет. Она очень честный продолжатель его дела. И надо вам сказать, что «Чернобыльская молитва» в свое время на меня произвела колоссальное впечатление. Просто ужасно.
Хотел вас спросить немножко о вашем отношении к музыке. Какую музыку вы слушаете каждый день? Если вообще слушаете каждый день?
Ну, я довольно много слушаю музыки. Слушайте, я слушаю французский шансон всякий, там Мари Луфаре, например. А я слушаю довольно много Шостаковича под настроение. Малера шестую симфонию, она такая наиболее понятная.
А вы слышали Малера шестую симфонию, которую сейчас записал?
Вот мне все говорят, что это что-то совершенно другое, и что это она у него стала звучать как вот такая радостная. Этого быть не может, но я не слышал. А я в разных трактовках ничего не понимаю. Я знаю, что Юдина мой любимый пианист, но почему Юдина мой любимый пианист, я сказать не могу. Но когда она играет итальянские концерты, у меня это есть запись, вот тогда я испытываю блаженство. Это совсем как прямо я зимним мягким днем иду из школы, хотя Бах этого в виду не имел. Я очень люблю музыку, но я в ней ничего не понимаю. Я очень люблю бетховенские сонаты, патетическую в частности. У меня так примитивный очень вкус музыкальный. Рахманинова я люблю. Лучшая музыка 20 века – это Прокофьева, Ромео и Джульетту. Я как-то разговаривал с Градским, говорю: «Александр Борисович, а можете вы вот мне объяснить, почему доминанта стремится разрешиться в тонику? Что это такое?» Говорит: «Ну, как бы тебе это старик объяснить? Представь, Украина стремится в Европу, но ей не разрешается». Подумал, постепенно представил. Вообще, говорят, музыка, он мне говорит, музыка, старик, существует для того, чтобы описывать вещи невербализуемые, для которых слов нет. Поэтому я не могу тебе объяснить, что такое доминанта и почему она не разрешается в тонику. Тебе этого знать не нужно.
Вас много спрашивали по поводу русского рэпа, и в том числе батла Оксимирона с Гнойным, и там вы в том числе сказали следующую вещь, что с Оксимироном главная проблема в его национальности.
Я сказал, что его еврейство – это составляющая часть его изгойства. Я там сказал, и вот это у меня до сих пор не могут простить, что не боги горшки обжигают, что писать рэп очень легко, и читать того легче. Все эти разговоры, что рэп – особый род поэзии, я вам сейчас, не сходя с места, такой рэп забахаю, что... И был действительно случай, когда я в прямой речи читал рэп, спешно по этому случаю написанный, было, да, довольно эффектно.
Насколько для российского современного общества вообще проблема антисемитизма, ну, такая скрытая угроза?
Ну, я бы сказал, ксенофобии вообще. Не обязательно антисемитизм. Ну, знаете, в примитивных обществах всегда, оно становится очень примитивным на глазах, врожденные признаки играют главную роль. Вот всякие имманентности. Пол, возраст, место рождения, землячество, там, я не знаю, гендерная принадлежность. Ну, это все очень скучно. Национальность – это скучно. Ты же это не выбирал, как не выбирал город рождения. Я вот, честно говоря, охотно выбрал бы Питер. Я бы жил там.
А почему там не живете?
Там работать негде.
Ну, сейчас там... же нет этой проблемы. Сапсан,
нет,
4
есть,
часа
есть,
здесь.
Нет, нет, нет. Мне надо быть в редакции. Мне важно сидеть на редколлегии. Мне важно сидеть в студии «Эхо», а не в
«Эхо»
студии
Петербурга.
Гельвеции. Да, поэтому... Среда какая-то, ничего не понятно. Интервью брать в Москве в основном. Хотя в Питере тоже масса замечательных. Но я думаю, что Питер еще будет столицей. Москва не справляется.
При Путине?
Нет, потом. Ну, новый проект всегда новая столица. Я абсолютно убежден, что нас ожидает новый Петр. Столицу, по крайней мере, вторую, по крайней мере, альтернативную, кроме Москвы, придется где-то делать. Либо в Владивостоке, либо в Севастополе. либо в Екатеринбурге, не знаю где, но где-то надо будет двигать. Потому что новое направление, новый вектор задает новую столицу. У Петра был Запад, вот появился это. И, кстати, Екатеринбург – хороший вариант. А если когда-нибудь возродится Советский Союз, то, конечно, прав Искандер и только Одесса. Ну, возродится ли Советский Союз? Это еще лет 300, наверное. Ну, может быть, и доживем.
Я не могу представить себе сейчас ни одного украинского города,
который бы захотел быть столицей объединенного государства.
Абсолютно точно, да.
Ну, да, сейчас, наверное, и нет. Но не когда-нибудь же это должно произойти, в конце концов. Советский Союз был, мне кажется, чисто интернационально очень правильной стратегией. Что разрешено, скажем, в Одессе, то запрещено в Москве и наоборот. На Азербайджан в фильме можно снять допрос, а в Москве нельзя. В Киеве можно снять «Тень забытых предков», а в Москве нельзя. Но это была огромная культурная такая площадь. А на большой площади давление меньше. Я очень мечтаю о возрождении этого единства, но боюсь, что это не при моей жизни. Если какие-то вот сейчас наши украинские слушатели это смотрят, и они негодуют, я же не говорю, ребят, я же не говорю, что я этого хочу. Я говорю, что это моя ностальгическая мечта. А так, конечно, никто не посягает на вашу независимость. Боже упаси.
Как бы вы ответили на вопрос, который так часто сейчас задают в Украине? Чей Крым? Одним словом.
Крым свой собственный в идеале и лучше бы всего независимый. По факту он сейчас, ничего не поделаешь, наш. А сказать Украине сейчас «Крым ваш» – это, по-моему, гнусное издевательство, но он наш сейчас по факту. Меня этот факт глубоко огорчает. И с этого началось для России катастрофическое, очень опасное, очень еще не окончательное падение, полное забвение приличий, фильм «Крымский мост» и прочь, фильм «Крым», страшная идеологическая диктатура, глупости, ложь. Не говоря уже о том, что 10 тысяч человек убиты. И с этого начался и Донбасс, и Гиркин, и вся эта история. Это одинаково травматично и одинаково мучительно для обеих сторон. Никто не снимает с России ответственности за все это дело. Постоянно разговоры о том, что не было выхода, не было выбора. Это тоже все будет со временем развенчиваться. Но ничего не поделаешь, Украину-то, надо ведь признаться, тоже для Крыма ничего хорошего не сделала за эти 20 лет, иначе бы он не отпал так легко. Крым был абсолютно своим собственным, абсолютно независимым, абсолютно отдельным. И я абсолютно уверен, что если бы в Украине не начали педалировать языковой вопрос, то и на Востоке все было бы не так страшно. Смотрите, какая вещь. Вот это мне бы хотелось обсудить. Я вчера детям читал в очередной раз лекцию о Гарри Поттере. И вот смотрите, мы наблюдаем сейчас противостояние довольно кристального такого Волан-де-Морта, ну, скажем, Вован-де-Морта, да, и такого Гарри Поттера Навального. Но это противостояние, оно неразрешимо без Снейпа. Должен быть двойной агент, агент добра и зла, человек во власти, который на самом деле правильный, который на самом
и
деле...
кто это, на ваш взгляд?
Вот. Кто это? Кто? Без него не складывается конструкция.
Ну, ваше мнение какое?
Ну, на Снейпа больше всего похож Сурков. А мне говорят, что это Кириенко. А есть мнение, что это Кудрин. А я Навального спросил, а Навальный говорит, если человек настолько циничен, мне такой союзник даром не нужен. И вот я сейчас думаю, а кто это может
быть? А Медведева вы списали со счетов?
Вот Медведев, но мне дети сразу заорали, Пятигрюев, Пятигрюев, Медведев больше похож на Пятигрюев.
Ну, нет, ну, судя по той такой агрессии, которая направлена со стороны Навального именно на Медведева, она сравнима, с нелюбовью Гарри
к Снейпу. Остроумная мысль, но видите, нету того масштаба личности. Снейп все-таки декан Слизерина.
Не Навальный, не Гарри.
Навальный Гарри. Навальный храбрый. Я когда смотрю на его ответ Золотову, неважно, там, Масштаб личности очевиден. Последствия неважны, масштаб очевиден. Он храбрый малый. Не знаю, кто за ним стоит, но он храбрый малый. И вот мне ужасно интересно, кто там сейчас будет первым перебежчиком. То, что они на низком старте все, это совершенно очевидно. При условии, что не будет глобальной войны. Тогда все снимается. Но кто это будет, это жутко интересно.
Ну тогда, собственно, мой последний вопрос. Кто может возглавить страну после Путина? Из современников. Кого бы вы хотели видеть на президентской должности?
Кто бы ее не возглавил, он обречен. Последний человек, который мог ничего не делать и считаться лидером страны, это Путин. Он ничего не делал. Его путь чисто экстенсивный. Иногда присоединять земли, угрожать. Ну, в общем, это чисто ритуальные жесты. Это последний такой человек. Последний человек из 90-х. Новому придется делать содержательные вещи, то есть он попадет под критику со всех сторон.
Ну, кто ваш идеал?
Мой идеал? Нет, я совершенно солидарен с Навальным. Такого идеала сейчас нет. Черчилль в наших условиях непредставим, Александр II ничего не сделает в результате, Столыпин вообще смешно. Человек, понимаете, идеален был бы такой резкий либерализатор, но чтобы он не был так, вот как Хрущев, недальновиден. Не очень себе представляю. Такого, как Латынина мечтает, Ли Куан Ю, не знаю, не представляю. Хочется, как ресторанный критик, сказать: удивите меня. Удивите меня, да, Россия, да? И она удивит.
Ну и наш традиционный конкурс. Книги от Дмитрия Быкова. Ну, во-первых, книги самого Дмитрия. Его роман «Июнь». Книги из серии «ЖЗЛ». Книга о Пастернаке. Книга об Окуджаве. Ну и так как мы говорили с большим русским писателем, мы не можем вам не подарить два больших русских романа. Это «Преступление и наказание» Достоевского и «Война и мир» Льва Толстого. Лучший вопрос Дмитрию Быкову в комментариях к этому видео получит эти книги. Наша постоянная рубрика называется «Русское поле экспериментов».
Так, и
мы
что?
Очень любим русскую традицию. Гадание по книге. Ну, в нашем случае это не гадание, а скорее попытка такой подвести итог нашего разговора.
А что за книга?
Это книжка стихов Егора Летова.
Вы всегда по ней, да?
Мы всегда по ней.
99.9.
Открывайте сами.
Давайте.
8 строчек.
Егора я знал, Егор был замечательный. Когда я уснул под спокойным деревом, когда я уснул мудро и далеко, раскинув мозги и перышки, не надо меня шевелить мокрыми красными руками. Даже если ваши руки не мокрые и не красные, все равно не надо меня шевелить. Это, мне кажется, от имени России сказано. Тем более красными руками. Не надо ее шевелить. Мне кажется, она сама отоспится и что-нибудь такое сделает.
Это был Дмитрий Быков. Спасибо вам огромное.
Спасибо.